Buda. В эфире программа «Корреспондентский час». У микрофона Владимир Абарбанель. В этом выпуске: легко ли жить на пенсию герою России из Тюмени? В Ижевском общежитии квартплата по размерам приближается к зарплате проживающих. Откуда на улицах Самары столько грязи? История о том, как Федор Баранов из Саранска победил коммунальщиков. Город Кемерово на несколько дней стал Москвой и Санкт-Петербургом. Это в первой части программы. Во второй – Подмосковье. Как защитить Бутовский лес от наследников Штирлица? Обнинск. Почему ребенок, рожденный в России, не россиянин? Пятигорск. Мигалки не спасают чиновников от гибели в ДТП. Республика Мариэл. Утонет ли в Чебоксарском водохранилище церковь деревни Сумки? Тверь. Кто нападает на предпринимателей, критикующих власть? Оренбург. Галина Лунькова призывает людей дарить друг другу радость. Все это вы услышите в корреспондентском часе «Радио Свобода». Мы начинаем.
В эфире Тюмень, Алекс Неймиров. Его знают в России и соседи по даче. 10 лет назад Владимир Шарпатов вместе с экипажем сбежал от талибов на самолете Ил-76. На родине награда нашла героя, а вслед за ней пенсия. Но год плена в Кандагаре постоянно напоминает о себе.
Единственное, что вот в этом мне не нравится, когда стучишь по гвоздю, напоминает забивание гвоздей в гроб.
Если бы не звание «Герой России», Шарпатов так и не достроил бы, наверное, свой дачный домик под Тюменью.
Вообще у нас у летчиков пенсия это нищенская. И вот что удивительно, у нас есть такая летная добавка за опасность. Пенсия, доплата такая летная, мы называем. Взяли и в этом году на 1640 рублей срезали. И этому беспределу никто не может положить конец.
Было время, Шарпатов с плакатом выходил на центральную площадь, протестуя против действий руководства авиакомпании. Сегодня, пожалуй, только на заседании политклуба пенсионер может обсудить насущные проблемы. Благо, что свободного времени теперь стало больше. И на семью, и на друзей хватает.
У меня жена Мичурином работает, а я строителем. Приезжаем здесь, шашлычков пожарим с друзьями, с родственниками. Позагораем здесь, такое бывает тоже. Где-то и рюмочку накатишь.
В уютный интерьер удачно вписалось фото Шарпатова с бородой. Кто не знает его афганской истории 1995 года, думают, что это типичный дачный портрет. На самом деле журналист Владимир Мельник рисковал головой. Талибы запрещали фотографировать пленных летчиков.
Он берет фотоаппарат, берет вилку и будто бы вот заворачивает какой-то винт, а сам щелкает. Вот таким подпольным образом фотографию сделал. Об этой фотографии о существовании я даже не знал. Это где-то за месяц до побега было.
Остальные члены экипажа борта номер 76-842 тоже герои России. Тимур Акулов, Асхас Аббасов, Юрий Вшивцев, Александр Здор, Виктор Рязанов и Казинур Хайрулин по-прежнему работают в Казани. Могли бы каждый год встречаться с бывшим командиром. Им есть что вспомнить. Но и здесь не обходится без казусов.
2 раза в год бесплатный пролет должен быть. Не садят и все, значит, летел, значит, в Казань. Говорят, что татарские авиалинии льготы все отменили. Президент издал указ, какой-то директор авиакомпании выше президента страны.
Несмотря на строптивый характер, Владимир Шарпатов не любит скандалить по поводу привилегий, сопутствующих геройскому званию. Поэтому монетизация его вполне устраивает. Благодаря деньгам от невостребованных льгот его семейный бюджет существенно увеличился. А в ответ на вопрос, есть ли польза от регалий, полученных за долгую летную биографию, смеется.
Ну что? Нет, конечно. У нас даже заслуженным пилотом СССР никаких отражений нет.
Бывалый летчик переживает по поводу каждого ЧП в небе. Говорит, что сегодня командиров воздушных судов лишили права последнего голоса в принятии решений. И это сказывается на росте аварийности. Новые порядки ему не по душе.
Войну объявили терроризму. А это опять сказалось на летном составе. Смотришь, летят тут люди из командировки, допустим, отлетали. И вот начинает выворачивать карманы, там все проверять, раздевается, ботинки снимает. Даже на вылет идет экипаж, и то его там все проверяют у него, значит. Что, он сам себе бомбу, что ли, понесет? Ну, до таких глупостей-то уже не стоит доходить. Я уж не говорю про то, что на аэродром ведь не пройдешь. А ведь хочется иногда так по стоянкам самолетов пройтись, посмотреть там, с коллегами пообщаться. Ни разу не организовали у нас ни собрания, значит, ни поздравлений на праздник не услышишь. Ветераны заброшены вообще.
Но сам Шарпатов заброшенным себя не чувствует. Сегодня ему 67. 5 лет назад спустился с небес на землю, будто новую жизнь начал. Для Радио Свобода Алекс Неймиров, Тюмень.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире Ижевск. Надежда Гладыш. Уборщицы плакали, стоя на крыльце своего общежития в день зарплаты. Строительный трест выдал им по 400 рублей, предупредив, что 1500 они остались должны предприятию. Так на практике обернулось гигантское повышение платы за проживание в общежитиях строительного треста Управления спецстроя России по территории номер 8. Это бывший стройбат. Отношение к военному ведомству тоже наложило нелегкий отпечаток на длящийся до сих пор конфликт. Рассказывает Сергей Кузнецов, который проживает в комнате 18 квадратных метров в общежитии «Строитель» на Авангардной.
18 квадратных метров у меня сейчас 2900 с копейками. За 18 квадратных метров. Без платежной ведомости графа была дополнительные услуги, и там стояла огромная сумма. Мы просто написали, что мы отказываемся оплачивать эту графу, эти услуги, потому что они не существуют, и сумма астрономическая. Они поняли, что мы будем правы, они тут же изменили платежную ведомость, и всю эту большую сумму включили в одну универсальную графу. Плата за проживание, там ремонт и еще что-то. Именно вот эта графа, они туда все втюхали, мы ее никак не можем обойти. Мы сделали проще. Мы посмотрели, какая средняя была у нас. У меня где-то получается порядка 900 рублей было. Среднюю месяц 1000 плачу. То есть я все время, каждый месяц проплачиваю стабильно по 1000 рублей. Ну а долг у меня копится.
По словам Сергея, такой небывалый скачок платежей произошел в апреле этого года именно в отместку жильцам, которые посмели заикнуться о своем праве на приватизацию занимаемого жилья. От 120 до 160 рублей за квадратный метр начислили всем, и тем, кто работает на стройтресте, и тем, кто оттуда уже уволился. Таким образом, выходит вместе с коммунальными платежами, а не на уровне средних по Ижевску, по 2,5 и по 3 с лишним тысячи за комнату. При средних заработках в тресте 5800 рублей – это просто грабеж среди бела дня. Тем более, что в общагах живут большей частью те, кто работают на неквалифицированных рабочих местах – уборщицы, разнорабочие, дворники. В поисках защиты жильцы 8 общежитий стройтреста вошли в движение «Ижевские общаги», которые уже больше года активно добиваются от чиновников муниципалитета признания за ними права приватизировать свои жилища. Летом у здания головного офиса УССТ-8 прошли 2 митинга, рассказывает координатор «Ижевских общаг» депутат Гордумы Андрей Коновал.
Накануне в общежитиях этого строительного треста были развешаны листовки, в которых организаторы акции обвинялись в связях с западными спецслужбами, которые стремятся расшатать стабильность в общежитии, в городе и в стране в целом. Ну и обвинялись организаторы акции в финансировании западными разведками. При подходе к зданию офиса строительного треста УССТ-8 людей встречали сотрудники отдела кадров. Площадка, на которой предполагался митинг, была заставлена огромной фурой, а отдельно была какая-то строительная техника подобная, которая тарахтела очень громко, и тем самым заглушались речи выступающих, чтобы рядовые сотрудники не слышали того, что происходит на улице. Тем не менее, пикет состоялся.
Участники акций, по их словам, хотели воззвать к совести гендиректора стройтреста Алексея Прасолова, ведь он депутат Госсовета Удмуртии, глава депутатской фракции «Промышленники и предприниматели». Но в одной из ижевских газет было опубликовано такое мнение Прасолова. Цитата. «Людям нужно научиться платить за жилье и услуги точно так же, как они платят за хлеб в магазине». Конец цитаты. Правда, начальник не уточнил, что своим решением он нарушил сразу несколько норм федерального и регионального законодательства, в том числе превысив предельно допустимый максимум квартплаты, который для Ижевска установлен в 32 рубля с квадратного метра. Сейчас борьба жителей общежитий стройтреста перешла в стадию судебных разбирательств.
Иск к руководству УСТ номер 8, а также филиалы ЖКУ номер 813. В общем, 3 общежития у нас подали в суд. Представляет по 2, по 3 человека от общежития, но за ними все равно есть коллектив из общежития, кто не испугался подать, так как большинство людей еще все равно продолжают работать на предприятии, они боятся. У руководства нет никаких аргументов, это все незаконно.
30 сентября жители ижевских общежитий выйдут на улицу в рамках общероссийской акции протеста против произвола чиновников. В поддержку поправок к жилищному кодексу, внесенных в Госдуму Российской Федерации депутатом Хованской, и за отмену срока давности по искам, оспаривающим незаконное внесение общежитий в уставной капитал предприятий. Для Радио Свобода Надежда Гладыш, Ижевск.
В эфире Самара, Сергей Хазов. В начале сентября были названы лауреаты национального конкурса «Самый благоустроенный город России 2005 года». Первое место досталось Липецку, второе – Саранску. Третье место поделили Тюмень и Барнаул. Известие о том, что Самара, в течение всего прошлого года претендовавшая на победу в конкурсе, не вошла даже в первую пятерку самых благоустроенных городов страны, вызвало живое обсуждение у самарцев. В сентябре тема чистоты и благоустроенности родного города побила в Самаре все рекорды популярности. Об этом говорили чиновники и академики с экранов телевизоров, писали местные средства массовой информации, обсуждали простые самарцы в общественном транспорте. Большинство горожан считает, что Самаре еще далеко до звания самого благоустроенного города России, рассказывает инженер Ольга Ковалева.
Грязно, потому что не вывозят ничего мусор. По дорогам еще чисто, а во двор любой зайдите, там вообще ящики полны, около ящик Навального полно. Не убирать, не вывозят. Раньше Самара была лучше.
Порядок и чистота в родном городе – забота прежде всего самих самарцев, считает военный пенсионер Валерий Ромашов.
Чистота города начинается с людей. Если человек более-менее культурный, он следит за порядком, у него просто совесть не позволит бросить бумажку. Какой народ, такая чистота. 90% нормальных и 10% загрязняют.
Самое привычное для самарцев решение проблемы мусора и благоустройства – позвонить в домоуправление с требованием убрать скопившийся во дворе мусор и восстановить газон у дома. Самарчанка Надежда Потапова считает звонки в ЖЭУ с жалобами на плохую работу дворников единственным способом навести чистоту в своем дворе.
Очень грязно. Вот даже чуть-чуть не погода, здесь вот такая грязь. Не перейти невозможно. Вот особенно у нашей вот остановки, шоколадная фабрика. Все засорено. Вот именно я, где живу, 11-й микрорайон, у нас вообще невозможная грязь. И в подъездах, и во дворах, в домоуправлении, ЖУ. Даже ходишь жаловаться, вообще не реагируют на это.
Продолжает другая самарчанка Елена Журавлева.
Везде грязь. Особенно вот во дворах, тротуары все выбоины, везде грязь, мусор.
На работы по благоустройству в городском бюджете в этом году было запланировано более 200 миллионов рублей. Однако, несмотря на внушительную сумму, в Самаре отмечается дефицит дворников. Сегодня один дворник работает в прямом смысле слова за троих, обслуживая огромные территории. А горожане мусорят все больше, признается дворник Ольга Ёлкина.
Ну, люди, наверное, такие не следят за городом. Раскидывают бумажки. Ну, это от руководства, наверное, зависит многое тоже. Руководство должно бы почаще субботники устраивать по городу. Тогда чисто будет, конечно. И вот урны даже стоят, и все перевернутые. Следить надо за этим как-то.
Все дело в психологии современного гражданина. Он с легкостью выбрасывает бутылку из-под пива или пустую пачку из-под сигарет, где попало. Ведь двор или подъезд жилого дома – место общественное, и отдельно взятый житель не считает себя полноправным их собственником. Для горожанина общественное означает ничье, поэтому Самара так неблагоустроено, поясняет психолог Илья Новиков.
Из окон окурки бросает, это ужасно. Воспитание, видимо, такое. Самим надо как-то сознание, что ли, переделывать. Должно что-то меняться. Где живешь, там и должно быть чисто. Дома-то у себя все убираются. Почему обязательно надо окурок выбросить в окно, а не пепельницу, например?
Возмущение и недоумение грязью на городских улицах высказывают и гости Самары, поделился Алексей Смушкевич.
Очень грязный город. Мне были гости из Белоруссии. И они очень удивлялись, что Самара – знаменитый город, звучный город, хорошие люди в нем, а вот грязный город, вот грязь, выбоины, канавы, они у людей вызывают нехорошие эмоции.
Не все самарцы считают родной город грязным и неблагоустроенным. Ольга Антонова ежедневно прогуливается в скверике, появившемся напротив одного из крупных самарских торговых центров. С инициативой разбить сквер выступили не чиновники районного комитета по благоустройству, а предприниматели, владеющие торговым центром. Безжизненная асфальтовая площадка сразу же превратилась из пустыря в оазис, рассказывает Ольга Антонова.
По сравнению, когда были советские времена, времена. Мне кажется, сейчас почище стало. Не так вот все это разбросано, все это валяется. Ну и красивее, конечно, стал. Поуютнее он стал. Вот эти парки, все настолько вот развлекательные центры. Больше радуют, нежели вот раньше.
У дворника Ирины Шевцовой есть рецепт, как быстро и без особых финансовых затрат навести чистоту в родном городе.
Мы его загрязняем, чтобы каждый поднял по бумажечке и закинул в урну. Вот так нужно сделать, чтобы был чистый город.
Тем временем чиновники самарской мэрии заявили, что в будущем году Самара обязательно станет одним из самых благоустроенных городов России. Уже сейчас на перекрестках Самары об этом сообщают полуоборванные щиты с социальной рекламой «Самарцы за чистый город». Для Радио Свобода Сергей Хазов, Самара.
В эфире Саранск, Игорь Телин. Около десятка исков коммунальных служб горожанам рассматривают ежедневно мировые судьи столицы Мордовии. В основном они касаются долгов по квартплате, только через суд оказывается возможным взыскать деньги. В свою очередь и у горожан есть немало претензий к поставщикам коммунальных услуг, но обращаются с исковыми заявлениями в суды жители Саранска очень редко. Кто-то считает эти свои претензии незначительными, чтобы обращаться в суд, кто-то дорожит временем и не хочет его терять в судебных разбирательствах, а основная масса граждан все-таки считает, что бороться с системой бесполезно, и суд всегда встанет на сторону коммунальной организации. Это не так, показывает практика. Житель Саранска Федор Иванович Баранов победил в суде городскую коммунальную службу, сумев доказать, что потребляет электричество гораздо меньше, чем ему насчитывают.
Электричество у меня расходуется очень мало. Зимой холодильник я не включаю, у меня лоджии. Значит, чего сварю, значит, если супчик или щи, выставляю туда. Я телевизор практически не смотрю, и электричество лишнее не включаю. Всегда выключаю, перехожу из комнаты, если до ванны, от ванны до комнаты, тут же щелкаю выключателями. Весной и до самого холодов я уезжаю в деревню.
Военный пенсионер Баранов по армейской привычке строго относится к контролю за расходом электроэнергии.
Электричество я, значит, сколько у меня израсходовано, я засекаю на счетчике каждый месяц и записываю на бумажку, и когда в ЖКО иду платить, там на платежке записываю число, месяц, год и показания счетчика.
В каждой платежной ведомости коммунальных услуг есть графа, куда сами жильцы должны вписывать показания приборов учета. Федор Иванович живет в трехкомнатной квартире один. Супруга у него умерла 3 года назад, а внук, живший со своей семьей в их квартире, перебрался в Москву. После этого потребление электричества в квартире резко сократилось до 10 с небольшим киловатт в месяц. Но коммунальная служба в экономность пенсионера не поверила.
Пришли снимать показания счетчиков. У меня, значит, вышло очень мал расход за год. Ко мне предъявили претензии, что я что-то шельмую или счетчик торможу. То есть, в принципе, ворую электричество.
В итоге, когда Баранов получил очередную платежку, он увидел, что никакой перерасчет ему сделан не был, и ему и впредь вместо 13 киловатт за месяц надо оплачивать почти в 10 раз больше. Не может быть, чтобы в трехкомнатной квартире было такое маленькое потребление электричества, считает контролер Маргарита Жукова.
По своему опыту знаю, что 10 киловатт никак не израсходовать в месяц. Происходит или хищение, или еще что-то по-другому.
А следовательно, начисление платы за электроэнергию производится Баранову по обоснованному объему потребления. Несколько раз приходил Федор Иванович в домоуправление, доказывая, что является честным человеком, ничего он не ворует, тем более, что в его доме, так называемой литовской серии, электросчетчик расположен не в квартире, а на лестничной площадке, так что проверить его можно в любое время, хоть днем, хоть ночью. Собственно, этими данными он оперировал и в суде, куда в конце концов обратился с иском к коммунальной службе. Там у коммунальщиков появился новый аргумент. Нет, Баранов не ворует, просто счетчик неисправен, рассказал мастер районной службы заказа коммунальных услуг Владимир Ильичев.
Со счетчиками ситуация неважная, потому что они уже выработали свой ресурс, уже начинается отклонение по расходу электроэнергии и неправильно показывают в итоге. около 90%, и их уже нужно менять.
Однако это и другие подобные ему объяснения не убедили суд. Была проведена экспертиза, которая показала, что счетчик работает исправно. По закону те горожане, у кого в домах установлены приборы учета, оплачивают услуги именно по показаниям счетчиков, а не по пресловутым нормам потребления. Федор Иванович Баранов выиграл дело и добился не только перерасчета, но и денежной компенсации за свои хлопоты. Для «Радио Свобода» Игорь Телин, Саранск.
Вы слушаете «Корреспондентский час» «Радио Свобода».
В эфире Кемерово Наталья Гузева. Всего на неделю Москва и Санкт-Петербург переместились в Сибирь. Идея перенести столичные города в Кемерово возникла у питерских студентов-художников, выходцев из Кемерово более года назад. Тогда казалось, что идея вряд ли воплотится в жизнь. Но вот первый международный фестиваль современного искусства «Арт-статус» вышел на городские улицы в прямом смысле слова. В подземном переходе открыто метро, где объявляются остановки, а в местный музей изобразительных искусств поступили шедевры из Эрмитажа и Третьяковки. Конечно, все картонное и нарисованное. По замыслу авторов, главная идея фестиваля – всколыхнуть все-таки провинциальное сознание кузбассовцев и показать, что такое новое искусство, а также доказать, что настоящие творцы, художники, танцоры, мастера видеоарта и поэты есть и в сибирской глубинке. Правда, устроители арт-статуса не ожидали, с какими трудностями им придется столкнуться в родном городе. Вот что рассказывает один из организаторов, студент Государственной художественной на промышленной академии из Санкт-Петербурга Илья Гапонов.
Очень, конечно, много сложностей. Я нигде не испытывал таких сложностей, как Кемерово. Разгромили выставку ДК-строителей. Они сорвали фотографии оттуда, и они сказали, что это не искусство.
Тем не менее, торжественное открытие фестиваля состоялось. Зрители в восторге, и можно сказать, что уже появились работы, которые станут легендой в областном центре. В первую очередь, это серия плакатов, выполненная группой фотохудожников под названием «Супершахтер» и «Доктор Метанов 3000». «Шахтер» в образе супергероя и злой персонаж «Доктор Метанов» вызвали живой зрительский отклик. Вот что рассказывает о своей работе один из создателей серии плакатов Константин Пальянов.
Надоело, что шахтер – это обычная трудовая профессия. Он должен работать, он герой. Хотели показать, что он на самом деле герой.
Супергерой.
Супергерой, супершахтер.
«Арт-статус», пожалуй, первая масштабная попытка познакомить кузбассовцев с современным искусством. Но сами художники мало верят, что после фестиваля город удастся расшевелить.
Я сомневаюсь, что здесь что-то расшевелится от этого.
Ну, в ближайшее время, может быть, нет. Но...
Да никогда нет. Кто-то познакомится, может, с этой культурой поближе или дальше.
Интерес к фестивалю есть не только у жителей Кузбасса. Свои работы здесь представляют молодые поэты и художники из Кемерово, Новокузнецка, Санкт-Петербурга, Москвы, Екатеринбурга и даже из Германии. Наталья Гузева для «Радио Свободы», Кемерово.
Завершилась первая часть программы «Корреспондентский час. Радио Свобода». Вторую часть вы услышите после краткой сводки новостей.
Человек – существо совершенное, но хрупкое. А современная жизнь далека от идеалов платоников, да и любых других. Но победив болезнь, мы возвращаемся к здоровью. А победив незнание – к мудрости. И видим жизнь ярче, чем до болезни. Программа «Ваше здоровье» по субботам с 13 до 14 для тех, кто считает, что жить стоит. И что болезни следует вылечивать, а не уныло терпеть. Те же, кто занят днем, могут услышать повтор программы в воскресенье в час ночи.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 9:30. Коротко об основных новостях к этому часу. С сегодняшнего дня вступило в силу постановление Госдумы России об амнистии участникам боевых действий на Северном Кавказе. Под амнистию попадают как боевики, так и российские военнослужащие, преступившие закон. Не подлежат амнистированию боевики, совершившие тяжкие преступления, военные, увлеченные в хищении и продаже оружия, а также иностранцы. В дагестанском городе Хасавюрт убит депутат местного райсовета. Автомобиль Джамалудина Гамзатова в пятницу вечером был обстрелян из автоматов. Ведется поиск преступников. В Чечне в результате взрыва в военном городке поселка Ханкала ранены 4 человека. Взорвалась граната от подствольного гранатомета. Судя по всему, взрыв произошел из-за неосторожного обращения с оружием. Международная организация «Репортеры без границ» выражает обеспокоенность судьбой родственников Агульсапар Мурадовой, корреспондента туркменской редакции «Радио Свобода», умершей недавно в тюрьме в Туркмении. 23 человека погибли в железнодорожной катастрофе на севере Германии. На испытательной трассе монорельсовой дороги поезд с туристами столкнулся с вагоном технической службы на скорости 200 км в час. Представители 5 постоянных членов Совета безопасности ООН и Германии обсуждают в Нью-Йорке ситуацию вокруг иранской ядерной программы. Лидеры Германии, России и Франции проводят сегодня переговоры в Париже. Ангела Меркель, Владимир Путин и Жак Ширак обсудят важнейшие мировые проблемы и перспективы экономического сотрудничества России и Евросоюза, особенно в энергетике и аэрокосмической отрасли. Владимир Путин удостоен высшей награды Франции, Большого креста почетного легиона за вклад в укрепление дружественных отношений между двумя странами.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире Подмосковье, Вера Володина.
Если другие, у них нету маски на их лице, там все понятно, хватает, то разведчики выступают как некая, то есть, интеллигентная служба, и такие помощники народа, молча выслушивают, и потом говорят, нет, мы ничего рубить не будем, мы ничего строить не будем, все останется как есть.
Константин Михайлов не верит службе внешней разведки, и поэтому 24 сентября в 12 часов придет на митинг к метро Скобелевское, чтобы поддержать инициативу жителей о придании Бутовскому лесопарку статуса охраняемой природной территории. А вот размещенная по соседству с лесом служба внешней разведки добивается перевода леса в категорию земель обороны, говорят, под свой секретный объект. Война с разведчиками за эти земли уже завершалась победой граждан 10 лет назад. Тогда строительство забора вокруг леса было остановлено экологической группой Ясенева, рассказывает Иван Исаев, редактор газеты «Лыжный спорт».
Они хотели внести за забор Голубое озеро, в котором купались московские моржи из микрорайона Ясенева, и львиную долю лыжных трасс. И вот тогда как раз жители Ясенева встали на борьбу за этот кусок леса. В течение 3 лет письмами, встречами, звонками и так далее сумели отстоять этот лес. В 96-м году служба внешней разведки, тогда Комитет госбезопасности, дал нам гарантии, что больше они лес никогда огораживать не будут на него претендовать, и этот лес останется. Служба внешней разведки во второй раз захотела этот лес прихватить.
Константин Михайлов вспоминает напутствие Валентина Малолетнего из группы Ясенева.
Он-то нам сразу говорил, не надо никаких кофе попить, прочее, потому что ложь – главное оружие разведчика. И он показал целый архив. Клялись честью мундира, честью разведчика, просто честью мужчины, что они никогда больше не посягнут на вот эту территорию, народы, на лес, но ничего не подписывали.
Продолжает Иван Исаев.
Ваш интерес ничего там не строить. Они же декларируют, что их интерес, чтобы там ничего не было построено. Давайте соединим наш интерес. Наш интерес, чтобы здесь могли гулять люди, чтобы здесь существовала лыжная трасса, чтобы с детишками могли на велике проехать, с коляской прокатиться. У меня дети впервые белок увидели именно в Бутовском лесу. Понимаете, ужа вот мы на тропинке как-то встретили. Они открытым текстом говорят, благородным делом вы занимаетесь, ребята, но, к сожалению, наши интересы не совпадают на данном этапе.
Лыжники защищают не только популярную лыжную трассу, но и вообще право жителей Москвы и области гулять в лесах по соседству, ведь год за годом здесь растут заборы и коттеджи.
Обязать власти Южного Бутова открыть запаянные калитки в бетонной стене. Коттеджи не занимают небольшую территорию, вокруг коттеджа идут березняки, делали, тогда даже никто не ходит, своим личным парком и не пускают туда примыкающую половину Бутова. Стоит уже бетон. Стена, она 3 года стоит.
В штабе движения за спасение Бутовского леса не хотят, чтобы появилась еще одна стена, пока им удалось приостановить процесс передачи леса разведчикам и выявить грубейшие нарушения при строительстве коттеджных поселков на его территории.
В 2 километрах от МКАД, там, где земля стоит 15, 20, 30 тысяч долларов за сотку, никто, никакой военный городок там строить не будет. Там будет совершенно очевидно построен коттеджный поселок для генералитета службы внешней разведки. Им не мешают коттеджные поселки, не мешают таунхаусы, никакие соображения секретности не мешают им плодить и плодить эти коттеджные поселки. А вот бесхозный лес им помешал. В этом бесхозном лесу, в котором гуляют москвичи, им кажется, что ущемляются их интересы или урон службе секретности.
Сергей Свиридов, он тоже активист движения «За Бутовский лес», разведчиков называет так.
Они ведут себя как опричники. Опричники, я их по-иному назвать не могу. Они говорят одно, делают другое. Почему службе внешней разведки, если они так боятся за свой имидж, в народе. Хотят остаться действительно уважаемыми людьми, они так заявляют везде. Почему бы им не помочь вывести эту территорию в особо охраняемую природную территорию? Тогда уже не сунется никто по закону. Ведь они имеют возможность это сделать, пролоббировать свои интересы. У них начальник службы внешней разведки Лебедев к Путину вхож в кабинет. Он ему напрямую подчиняется. Почему они не могут нам помочь это сделать? Вот им будет тогда уважение-то в народе, что действительно помогли, сделали доброе дело. И не нужно будет никаких земель обороны. Особо охраняемая природная территория, но выше уже некуда.
Иван Исаев.
На территории Березовой рощи вдоль Веневской улицы всегда гуляли жители Южного Бута. 2 или 3 года назад обнесли забором, сказали, мы просто хотим навести порядок на территории этой Березовой рощи. Вы будете через калитки гулять, чтобы мы оградили, чтобы не ездили машины. Жители стали протестовать, понаделали в этом заборе калиток. 2 года мы действительно гуляли по этой Березовой роще, огороженной забором. И в один прекрасный момент все калитки взяли и закрыли. Сегодня вырос прекрасный коттеджный поселок.
Разведчики не устают убеждать борцов за спасение Бутовского леса, что являются им союзниками и сами спасаются от строительства коттеджей вокруг их секретов. Но гражданские спасатели леса военным не верят, посылают письма во все инстанции, получая, по их оценкам, оттуда формальные чиновничьи отписки. А реально граждане получают жизнь в резервации, ограниченной заборами. Константин Михайлов.
Дорога асфальтовая на картах, на атласах показана. Ее закрыли шлагбаумом, нельзя проезжать, там очень такой коттеджный поселок Потапово знаменитый. Получается, со всех сторон просто вот остается колючая проволока, протянуть только. Надеюсь, что на этом митинге будет стоять вопрос не только о Бутовском лесе, а над нами издеваются и опосредуют модель создания каменных резерваций для народа.
Сергей Свиридов уверен, если лес переведут в земли обороны, то быть лесом он перестанет. После 2008 года точно.
Через некоторое время, а может быть и раньше, после 2008 года, когда тот народ, наш чиновный, переживет кризис и все вытрут пот холодный от выборов, меняются президенты, меняются там все. Если земли выведут в земли обороны, по закону, земли обороны, и они признавали это, опять же, за язык их никто не тянул, они имеют право сдавать их в аренду.
Для Радио Свободы Вера Володина, Подмосковье.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире Обнинск, Алексей Собачкин. Родители 1,5-месячного Саши Милицына, супруги Александр Милицын и Ольга Садливская, не могут получить пособие на ребенка. Чтобы оформить денежные выплаты из бюджета, необходимо несколько справок, в том числе о составе семьи. Вот эту справку в паспортном столе ЖЭКа и не дают, потому что там же отказывают ребенку в регистрации по месту жительства. А отказывают потому, что у него еще не оформлено гражданство. Папа мальчика – российский гражданин, а вот мама пока еще украинская подданная в стадии оформления российского гражданства. Отправилась Ольга Садливская в Обнинский отдел Федеральной миграционной службы хлопотать за сына, но там сильно удивились, почему она еще 1,5 года назад, когда сама писала заявление о предоставлении ей гражданства, не побеспокоилась о ребенке.
Чтобы прописать ребенка, Бурлаченко, зам начальника АВИРа, говорит, нужно вслед заявлению для получения гражданства написать еще одно заявление о гражданстве моего сына. Мы ему объясняем, что мы сдали документы 4 апреля, ребенка еще не было, он еще не родился, но его не было еще. Как я могла вписать его?
Потом там же, в миграционной службе, ей предложили написать заявление на оформление вкладыша о российском гражданстве, свидетельство о рождении сына. Но для этого необходимо собрать кучу бумаг, в том числе нотариально заверенный перевод ее украинского паспорта на русский язык. Что интересно, Садливская для миграционной службы переводила свой паспорт на русский язык уже 2 раза. Сначала, когда писала заявление на временное пребывание в России, потом, когда пришел срок писать заявление на гражданство. А теперь те же чиновники требуют сделать это в 3-й раз. А перевод документа – удовольствие недешевое, да и прочие справки тоже денег стоят. И в сумме получается, что затраты на оформление гражданства ребенку выше, чем пособие на него. И это возмущает Ольгу Садливскую.
Ну, не смертельные деньги, но неприятно. Почему должны вот терять из-за этих бюрократов? Это больше всего убивает.
А еще Ольгу Садливскую возмущает то, что ее сыну не дают гражданство автоматически. Ведь отец его россиянин, и мальчик родился в России.
На каком основании вообще они не прописывают к россиянину ребенка, который в России родился, даже не на Украине, если на то пошло?
Но заместитель начальника Обнинского отдела Федеральной миграционной службы Владимир Бурлаченко пояснил, что Россия не Америка. Это в США человек, там родившийся, может получить американское гражданство автоматически. У нас же, если один из родителей иностранец, оба должны дать письменное согласие на предоставление ребенку российского гражданства. Конец цитаты. Эта бюрократическая процедура, как оказалось, стоит таких денег, что оформлять ребенку гражданство не имеет смысла. К тому же в середине октября Садливская станет российской подданной, и вопрос с гражданством сына решится сам собой. Вот только пособие на питание ребенка в Обнинске платят не с момента рождения, а с даты обращения в отдел социальной защиты. Алексей Собачкин для Радио Свобода, Обнинск.
В эфире Пятигорск, Лада Леденева. Пятигорчанин Владимир Иванов – водитель с 35-летним стажем. На днях его оштрафовал работник ГАИ. За нарушение копейка таксиста проскочила под знак 30 км в час со скоростью 40. Пока дорожный инспектор оформлял протокол, мимо втрое быстрее положенного промчался «Мерседес» с тонированными стеклами.
Вот меня штрафуют, их не штрафуют. Я проезжаю 40 км в час, на 10 нарушил. Меня штрафуют, он пролетает 100 км в час. Ему часть отдали и поехал. Ну это к чему это?
За последние несколько месяцев в регионе Кавказских минеральных вод произошло сразу несколько дорожно-транспортных происшествий с участием чиновников разных мастей. В декабре прошлого года в аварию попал депутат Краевой Думы, ныне глава Железноводска Виктор Лозовой. В начале этого года погибли в ДТП только что утвержденный на должность мэр города Лермонтова Сергей Трофименко и начальник ГУВД Ставропольского края генерал Вячеслав Матвеев. В январе на встречную полосу выехала иномарка администрации Ставрополя и столкнулась с ЗИЛом. Погибли трое работников мэрии. В сентябре в Георгиевске столкнулись «Жигули» и милицейский «Ниссан». Погиб один человек, пятеро получили ранения. 23 августа джип главы Пятигорска Игоря Тарасова выехал на встречную полосу и столкнулся с «девяткой», пять пассажиров которой погибли. Причина всему – нежелание чиновников соблюдать правила дорожного движения, говорят автолюбители.
Опять, наверное, большая скорость была, потому что они беспредельно как ездят, как хотят, потому и попадают. Кто-то выскочил нечаянно, все, и то, что они могут остаться живые, а другие трупы, потому что у них большие машины. Они считают, мы владыки дороги, владыки всего. Во-первых, загоняют в угол. Хочешь не хочешь, надо идти искать место, чтобы припарковаться, чтобы их пропустить. А какие они? Такие же люди, как и мы. Значит, им можно быстрее, а нам нельзя.
Я не боюсь, я просто сразу уступаю дорогу. Потому что я за рулем уже очень давно, и не дай бог чего, ради бога, подальше от греха, как говорится. Уступил дорогу, проехали хоть кто там. Я езжу, пользуясь правилом 3D. Дай дорогу дураку.
Иного мнения начальник ГАИ УВД Пятигорска Лев Сааков.
Вы знаете, это без комментариев. Наши чиновники, они ездят на общих условиях со всеми остальными участниками дорожного движения. Здесь уже, как говорится, не зависит от того, какого рода племени человек и чем он занимается. На все попадают в ДТП.
По его словам, владельцы дорогих иномарок и служебных правительственных машин не пользуются на автодорогах края никакими привилегиями.
Никаких абсолютно. Только приоритет имеется в виду, если на транспортное средство сопровождается сотрудниками ГАИ. Раз. Второе, если это технологический транспорт, то есть, ну, вы понимаете, о чем я. Скорая помощь, аварийные службы. У них есть приоритет, конечно же. Те, кто, допустим, там спешат. Скорая спешит на вызов, аварийная спешит на происшествие.
11 сентября под Краснодаром из-за тумана и дыма столкнулись около 60 автомашин. Глава МВД России Рашид Нургалиев отреагировал на это публичным обещанием в 7 раз сократить количество специальных световых и звуковых сигналов, используемых на транспортных средствах, а также количество особых государственных регистрационных номеров. Наш регион нововведения коснется вряд ли, говорят в ГАИ Пятигорска.
В нашем регионе нет. У нас мигалки используют только технологический транспорт и специальные автомашины, на которых нанесена специографическая краска. Другого транспорта у нас мигалками нет на территории региона. У нас триколор только единственное. В нашем регионе нет у нас значков триколор.
Если в Москве есть, у нас тем более есть.
Утверждают рядовые участники дорожного движения.
С маячками они летят быстрее, им спешат, а другие должны, как букашки, разбегаться в разные стороны.
Кому положено, пусть ездят с мигалками. А ведь в основном все с деньгами они ездят с мигалками. Не то, что замечал, а полный город. Вот тех, которые так ездят, как попадя, не соблюдая вообще никаких правил.
Простые автолюбители не верят в то, что чиновники в одночасье пересядут в машины без спецномеров.
Во всех нормальных цивилизованных странах давно этого нету. А у нас она как было, ну, я не знаю, наверное, так и останется. Они также будут, наверное, ездить. потому что они привыкли к этому.
По словам начальника ГАИ Пятигорска Льва Саакова, с начала этого года местная дорожно-патрульная служба не изъяла ни одного фальшивого удостоверения, дающего привилегии на автотрассах. Между тем, одну из таких липовых корочек удостоверения добровольного помощника ГАИ мне доводилось видеть у водителя-частника буквально несколько дней назад. Привилегии, которые дают спецсигналы и синие номера, можно убрать. Но они не настолько существенны, насколько лишь вызывают раздражение у рядовых участников дорожного движения. Другое дело – навести порядок на дорогах края, считают пятигорские автолюбители и делятся своими предложениями на этот счет.
Просто надо наказывать. Во-первых, надо, конечно, строгое указание дать гаишникам, чтобы они это пресекали, но они же не будут пресекать. Как это говорит? Рука руку моет, обе чистые становятся. Вот так у нас она, эта пословица как шла, так она идет.
Лада Леденева для Радио Свобода, Пятигорск.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода.
В эфире «Яшкар-Ала» Елена Рогачева. Тема подъема уровня Чебоксарского водохранилища в русле Волги вновь активно обсуждается в республике Мариэл. Открыта она была 25 лет назад, когда началось строительство Чебоксарской гидроэлектростанции. Уровень воды был поднят до 63 метров. Но чтобы выйти на проектную отметку 68 метров, предстояло сделать огромный объем работы по инженерной защите берегов Волги. В этом строители за четверть века не слишком преуспели из-за отсутствия финансов. Между тем, три региона – Мариэл, Чувашия, Нижегородская область – с каждым годом все больше ощущают последствия подтопления территорий. Особенно остро эта проблема стоит перед Марийской республикой, потерявшей больше всего площадей в результате строительства гидроузла. Наболевший вопрос неожиданно стал темой обсуждения на совещании в Министерстве экономического развития России, куда пригласили представителей трех регионов. По мнению федеральных чиновников и РАО ЕС России, выход на отметку 68 метров несет ощутимую экономическую выгоду. Во-первых, Чебоксар Чебоксарская ГЭС станет работать на полную мощность. Во-вторых, возникнут более благоприятные условия для судоходства. Но у этой медали, как и у любой другой, есть обратная сторона, говорит заместитель министра экономического развития Мариэл Вячеслав Пашин.
Возможно принять решение по достройке Чебоксарского гидроузла только при условии софинансирования, включая и РАО ЕС, и субъекты Российской Федерации. А это идет речь о порядка 33 миллиардов. Герман Греф акцент сделал на совещании, что Минэкономразвития в этом вопросе никого не волит, не будет.
33 миллиарда рублей для Мариэла с годовым бюджетом 8 миллиардов – сумма почти фантастическая. Между тем, республика ежегодно несет ущерб 1,5-2 миллиарда рублей в результате упущенной выгоды. Таковы итоги экологического мониторинга. Профессор Иван Алексеев, который изучает проблему все 25 лет, рассказал, что Мариэл уже потеряла около 50 тысяч гектаров земель, ушедших под воду, в том числе отличная пойменная луга, которые давали 75% всей сенокосной продукции. Подтопление территории продолжается. В исторической части города Космодемьянска старинное здание гниют. В огородах вместо картошки растет камыш, а запасы на зиму люди хранят в подполье на плотах. Сам берег состоит из меловых отложений, которые легко растворяются и сползают, как на салазках. Идет заболачивание земель. По берегам Волги из-за высокой влажности гибнет суходольный лес. Население районов уменьшается. Число жителей Юринского района снизилось в 5 раз. Как говорит Иван Алексеев, люди не станут жить там, где экологическая среда не благоприятно. Однако из любого правила есть свои исключения, как, например, отец Иоанн, служитель церкви деревни Сумки Горномарийского района. Самой деревни теперь нет. Она, как и множество других населенных пунктов вдоль Волги, оказалась под водой в результате строительства гидроэлектростанции, а люди были переселены. Но церковь, построенная почти 2 столетия назад, уцелела благодаря тому, что находилась на холме, и еще тому, что отец Иоанн встал на ее защиту.
Наша церковь и Коротинская церковь, они были в зоне затопления, их положили с твердым намерением их закрыть, эти две церкви. Ну, всячески пытались, конечно, но не удалось. Пытались меня удалить отсюда, перевести в другую церковь. Уговаривали меня, но я ни за что не соглашался ни на что. В отношении защиты церкви сделана еще только 1/4 части. Остальное будут еще доделывать, так обещают. Вокруг 30 метров от церкви мы теперь окружены песчаной дамбой. Теперь не опасно, а то было опасно.
Еще 3 года назад Сомкинская церковь буквально сползала в воду. Остановила процесс только песчаная дамба. Но если уровень Волги будет поднят, жители близлежащих деревень лишатся своего прихода. А в целом Морел потеряет около 30 тысяч гектаров земли. Пока никаких официальных решений по этому поводу не принято. Да и денег нет. Регионы обнадежены тем, что правительство России обещает не продавливать вопрос сверху. Елена Рогачева для Радио Свобода, Йошкар-Ола.
В эфире «Тверь», Евгений Новиков. Ночью 9 сентября в Твери случился пожар. Во дворе рядом с областной администрацией загорелся сарай, где находились планшеты, с которыми активисты Тверского профсоюза предпринимателей «Солидарность» пикетировали здание областной администрации, говорит председатель профсоюза Владимир Чернышов.
Вместе с плакатами сгорела стиральная машина хозяйки этой квартиры, которая нам, в общем-то, разрешила туда ставить. Вызвал я в понедельник милицию, потому что жильцам пожарники говорили, что поджог. Причем поджог именно того сарая, в котором хранились плакаты. Но я знаю, что нас выслеживают. В предыдущий раз выследили, где мы хранили. Там предупредили людей о том, чтобы мы не хранили. Они нам отказали в хранении.
Хозяйка сарая не дает публичных комментариев, но журналистка Юлия Овсянникова, занимающаяся расследованием инцидента, считает, что он не был случайным.
Дом номер 3 по улице Крылова соседствует как раз-таки с администрацией области, и дворы между собой сообщаются. Хозяйка рассказала следующее, что завхоз задолго до пожара заходил во двор этого дома номер 3, несколько раз интересовался вот самыми различными вещами. Почему не посажены цветы, и где хранятся плакаты пикета. И, безусловно, в принципе, предположения по поводу того, кто поджог сарай совершил, они есть. Люди боятся об этом говорить открыто.
Владимир Чернышов убежден, что власти Тверской области проводят экономическую политику, которая не способствует развитию мелкого и среднего бизнеса в регионе, и при этом не желают прислушиваться к мнению частных предпринимателей.
Пикетирование 24 марта началось. Плакаты были такие, как замгубернатора Камягина в отставку. Были плакаты инвесторам. На меня пытались составить через милицию протокол о том, что я топчу газоны, которого и в помине не было, его потом сделали. Ну, это, естественно, не было доказано, но административная комиссия Центрального района признала, да, виноват. Я подал в суд, и суд выиграл. Потом они пошли на такую меру, как срезали нам плакаты. Вышли несколько человек из администрации области, предупредили, убирайте. Хотя у нас законные пикеты, есть разрешение администрации города на проведение пикета. Ножницами обрезали веревки. Плакаты начали падать, мы их подхватили, держали на руках. О чем было заявление в милицию, участковый разбирался. До сих пор материал я не получил. Мы написали 3 заявления в прокуратуру. Представитель прокуратуры, он заявил о том, что я ему сообщил признаки уголовного преступления, о том, что нарушались конституционные права граждан. Высказывает свое мнение, причем в законном порядке.
Планшеты, с которыми члены профсоюза пикетировали здание областной администрации, сгорели. Профсоюз начал изготавливать новые. Одновременно планировалось проведение опроса населения. Вызывает ли доверие деятельность губернатора и его команды? Однако неизвестно, продолжится ли акция. 15 сентября Владимир Чернышов был жестоко избит. Это произошло прилюдно, в 6 часов вечера возле его дома. Преступники, а их было 3, не взяв ничего ценного, скрылись. Владимир Чернышов лежит в больнице. У него сотрясение мозга, сильные ушибы грудной клетки, перелом носа. Для Радио Свобода, Евгений Новиков, Тверь.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире Оренбург, Елена Стрельникова. 15 лет назад, заглянув на занятия к Булакского клуба «Родник», Галина Александровна Лунькова и не думала, что она так увлечется глиняной игрушкой. Тогда ее первым творением стал безногий ежик.
Ну, во-первых, потому что форма ежика очень проста. Еще потому, что глины у меня было тогда мало. Но если этот ежик, допустим, был похож на корову или на свинью, я бы, в общем-то, может быть, и не стала бы потом заниматься глиной. Но он имел какое-то сходство с натуральным ежиком.
Сегодня среди работ Галины Луньковой есть и нарядные барышни с коромыслом, и мужики с товаром, и забавные зверюшки.
Причем водоносками можно сделать не только барышень. Вот у меня коза-водоноска. У этой козы есть как раз та, которая, видимо, по нашему труду предпочитает веселье. Вот это вот сладкая парочка. Одна в трудах и заботах, другая играет на гармошке.
Глины в Акбулакском районе много. Жирный, пластичный, из которой можно вылепить все, что угодно. Хоть горшок, хоть вазу, хоть свистульку. Были мастера когда-то, еще и сейчас среди холмов можно встретить старые осыпавшиеся обжиговые печи. В Акбулаке до сих пор помнят, что когда-то жила здесь семья Татаринцевых. То были гончары, знаменитые на всю округу. После Великой Отечественной войны, когда не хватало самого необходимого, акбулакчане лепили кустарным способом глиняную посуду, вывозили ее на продажу. Сегодня надобность в кухонной утвари отпала. Нет и глиняного цеха, но три акбулакские умелицы продолжают хранить традиции и навыки мастерства. Хотя, как считает Галина Александровна Лунькова, говорить о собственном стиле акбулакской глиняной игрушки вряд ли можно.
Нет еще у нас направления, чтобы привлечь много молодежи, чтобы там выработать какие-то правила. Мы тешим себя мыслью, что нашу игрушку можно там где-то узнать. Ну, так, чтобы утвердительно ответить, я не могу.
И все же игрушки пользуются спросом.
Наши игрушки вот получили, можно сказать, другое гражданство. Приезжала недавно делегация из Польши. Они взяли у нас игрушки на память о поездке из Германии. Приезжали тоже. Приезжали гости из Украины. Были потрясены моими русалками.
30 рублей за свистульку и 100 рублей за барышню. Таков доход от изделия, делать которое приходится больше недели. И хоть глину бесплатно можно набрать в Акбулакской степи, краски, кисти, лак и сам обжиг влетают в копеечку. Однако, несмотря ни на какие сложности, игрушки мастера улыбаются и радуются жизни, как и сама Галина Лунькова.
Ну, мне кажется, общаться с угрюмым человеком, который без конца плачется в жилетку, рассказывает о своих бедах и неприятностях, кому интересно? У каждого ведь в жизни тоже есть свое. Люди охотнее общаются с теми, у кого... Ну, хотя бы внешне, все благополучно. Ну да, ну, наверное, на самом деле у меня в жизни не так уж все и плохо. И, наверное, в игрушках это как-то находится отражение.
Говорит Галина Александровна Лунькова и добавляет, что дом, семья, увлечение для нее и есть счастье. Для Радио Свобода, Елена Стрельникова, Оренбург.
Вы слушали корреспондентский час Радио Свобода. Продюсер Олег Львов, редактор программы Владимир Абарбанель.
Новости бывают хорошими, плохими, печальными, курьезными, смешными. Анализ новостей всегда либо глубокий, либо поверхностный. Программа «Время и мир». Глубокий анализ событий в мире.
Put down your national flags, look up from the numbers and see the future.
В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра. Время московское.
Качество жизни – это не только благосостояние граждан, но и климат, географическое положение, окружающая среда и многое другое. Программа Марины Катес «Качество жизни» – это попытка вместе со слушателями разобраться, насколько мы в состоянии влиять на мир вокруг нас. Программа выходит в эфир по субботам в 17 часов и повторяется по воскресеньям в 6 часов утра.
Мы, к сожалению, не смогли предотвратить появление в парламенте неонацистов.
Запланированный на конец ноября визит понтифика в Турцию все же состоится.
На хабе наш поехали за водой, потому что, ну вот, никак уже было.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Меня разбудил телефонный звонок. Знакомый требовал, чтобы я включил радио и выбросил из холодильника шпинат.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 9520. 9760 11815.